Наш сегодняшний выпуск передачи «Хранители памяти» снова из церковно-археологического кабинета Московской Православной Духовной Академии. На этот раз из зала западноевропейского церковного искусства. Здесь, в самом центре зала, находится скульптурное изображение Христа, выполненное итальянским мастером и имевшее удивительную судьбу в России. Об этом рассказ заведующего церковно-археологическим кабинетом протодиакона Игоря Михайлова.
Среди тех немногих экспонатов нашего музея церковно-археологического, один из них достоин внимания, ибо мы его называем чудотворным. Чудотворным мы его называем не потому, что мы так захотели, нет. История нашего музея как раз и предполагает о том, что данный экспонат явил свою чудодейственную силу в определенное время жизни. И вот удивительно, да, казалось бы, когда мы говорим о чудотворных иконах, когда мы говорим о том, что происходит исцеление, когда люди с верой приходят к тем или иным иконам, как образам Господа, Спасителя, Божьей Матери. Так вот, очень интересно, что в истории нашего российского государства вот данная скульптура, о которой хотелось бы сейчас немного рассказать, явила свою чудодейственную силу. Вот та вера, которая людская, о которой мы говорим, она явила свое то воплощение, ту актуализацию, о которой многие бы и мечтали бы. Немного мы в свое время знали о том, что так называемая икона Спасителя, как ее многие называли, а на самом деле это скульптура, явила вот ту чудодейственную силу на немецком кладбище в городе Москве. Немецкое кладбище в Лефортово – достаточно известное кладбище. На нем очень большое количество интереснейших скульптур, надгробий, сделанные не только русскими мастерами, но и итальянцами. Так вот, сейчас мы знаем доподлинно, что скульптура, некогда стоявшая на немецком кладбище в городе Москве, место достаточно известное, часть немецких погребений, где были захоронены большое количество баронов, графов. С чего начали мы изучать? Начали изучать о том, из того, что мы видели, что некогда те верующие люди еще буквально 20-30 лет назад приносили цветы и ставили у подножия ног этого Спасителя. Никто даже и не предполагал бы, что вот эта вера держится в сердцах людей. И документов как таковых и не было. Но в определенный момент попадает записка в руки, где написано было, что скульптура Христа Спасителя, как ее называли, икона Спасителя, имела свое происхождение заказом некого фон Мека в свое время, заказавшего эту скульптуру у итальянского мастера Рафаэля Романелли. И на пьедестале этой скульптуры так и написано «Профессор Рафаэль Романелли». Причем написан адрес. Адрес, где эта скульптура была отлита. Это город Флоренция. Это известное место, буквально в прямом смысле слова, в центре города, мастерская известного итальянского мастера Рафаэля Романелли. Почему мы так подробно это знаем? Потому что уже после того, когда мы нашли предмастер этой скульптуры, предмастер скульптуры сделан из гипса, и родственники этого выдающегося скульптора тоже живы, и они в свое время, оказавшись здесь у нас на территории Московской Духовной Академии, они очень сердечно отнеслись к тому, что скульптура, сделанная итальянским мастером, принесла огромную пользу людям. Что это была за польза? Польза, когда люди приходили к этой скульптуре, прикасались к ней, поливали ее водой, и вот эту воду собирали с пальцев. И в житии блаженной Матроны мы читаем о том, как блаженная Матрона посылает свою келейницу для того, чтобы она в 30-градусный мороз полила водой эту скульптуру и собрала эту воду, и отнеся эту воду как раз блаженной Матроне, в свою очередь Матронушка исцелила свои ноги. Это так написано в житии. То, что мы имеем свидетельства уникальных документов, переданные нам покойным директором музея имени Щусева Давид Ашотович Саркисяном. Царство небесное этому человеку, выдающемуся директору этого музея, ибо он незадолго до своей кончины передал папку с архивными документами, связанные с передачей этой скульптуры. И в этих документах мы находим интереснейшую переписку уполномоченного по делам религии товарища Трушина с товарищем Леоновым о том, что происходит. Происходит, что оказывается, сразу после военные годы, когда храмы были многие закрыты, священнослужители были или посажены в тюрьмы, или уже были убиены, замучены, так вот народ, не теряя веры, идет к скульптуре, которая уже начинает чудотворить. Они к ней прикасаются, они ее поливают водой, и этим самым исцеляют не только свою душу, исцеляют свою человеческие недуги, но и просит в записках о возвращении своих отцов, братьев, как раз вот после военных действий, пропавших без вести, или возвращении тех близких, родных, которые доселе неизвестно, какая их участь, отошли ли они ко Господу или живы они. Вы знаете, вот когда начинаешь понимать, когда начинаешь осознавать эту веру, начинаешь понимать, что для человека нет границ этой веры. И вот, конечно, церковно-археологический кабинет, удостоивающийся чести иметь такую интереснейшую скульптуру не только по своим качествам искусствоведческим, но и по тому уникальному свойству, когда даже, мы читаем, и камни возопьют. Вот этот тот момент. История в лицах. И эти лица связаны, с памятью нашего экспоната. И когда мы вспоминаем имена барона фон Мегг, причем на самом деле мы думали, кто из большого вот этого пласта, кто смог сделать такой заказ и привезти ее в Россию. Изучая наследие фон Меггов, мы осознавали, что связана история не только с именем Надежды Филаретовны, которая на самом деле помогала в творческом порыве Петра Ильича Чайковского, но с ее мужем. Муж известной, по сути, своей сейчас меценатки, на тот момент это был фон Мегг Карл Эдуардович. Он имел около 10 своих рожденных детей от Надежды Филаретовны. И один из этих взрослых, уже унаследовавший огромное состояние от Карла Эдуардовича, Николай Карлович. О нем очень много писала в свое время как раз пресса в начале 20 века. Вот по нашей версии, которую мы пытались выстроить, кто мог заказать, это как раз и был Николай Карлович. И следы Николая Карловича четко отслеживаются во Флоренции. Это постройка двух прекраснейших зданий для своей семьи, для своей фамилии и для Петра Ильича Чайковского. Они находятся рядом. И вот дальше вот попытка найти вот эту сопричастность самого Николая Карловича, который очень родил, и мало того, из Флоренции эту скульптуру перевез в Венецию, а из Венеции по воде в Крым. И уже из Крыма на железной дороге, поскольку он был владельцем большого, территориальных железных дорог, он смог передвинуть и смог перевести эту скульптуру уже в град Москву. По версии, которую мы сейчас пытаемся не только доказать, но и найти подтверждение, существовал огромный некрополь фамилии фон Мегов. Впоследствии вместе с Николаем Карловичем, который не мигрировал, а был расстрелян, об этом очень подробно пишет Солженицын, был уничтожен и весь некрополь. И скульптура была передвинута на место известных двух баронов, барона Вагау и барона Кноп, где впоследствии были обнаружены как раз вот те надгробные плиты. И скульптура простояла до 1946 года на этом месте. Что происходит? Происходит, как пишет уполномоченный по делам религии, о том, что многотысячная толпа окружала эту скульптуру. Заштатное духовенство, юродивые, кликуши, дети. И вот когда уже были приводимы дети к этой скульптуре, вот тут как раз и не выдержало сердце уполномоченного по делам религии. Ибо боясь за будущее, о котором так мыслили, так жаждали наши на тот момент чиновники и правители, конечно, страх возопил. Что будет, как это так, когда у нас есть одна религия, и вдруг появляется другая религия. И похоронным трестом как раз того кладбища было принято решение закрыть это кладбище. Кладбище было закрыто, но очень интересно, перед тем, как его закрывали, скульптуру цинично перевезли. Причем вот этот цинизм, как написано в документах, он был настолько интересен. Интересен в чем? В том, что ее забили в тес деревянный, засыпали ее стружкой и ночью вывезли. А для простых людей, которые собирались и приходили каждое утро к этой скульптуре, они оставили тот же тес, коробку, якобы она была забита на ремонт. И люди, верующие, начали писать на досках «Верните нам нашего Спасителя». Присутствие большого количества народа, когда народ собрался, был поднят вот этот короб, и Христа там, естественно, не оказалось. Цинично было заявлено о том, что ваш Христос вознесся. Народ вместо того, чтобы разойтись, начал собирать камни. Начал собирать вот то, что, по сути своей, окружало этого Христа Спасителя. Вот эта вера, естественно, была и явилась, по сути своей, причиной, по которой пишет уполномочен по делам религии, было закрыто это кладбище. Один известный человек, о котором сейчас много говорят, это, конечно, директор музея имени Щусева Балдин, верующий человек, сейчас мы доподлинно знаем об этом. Он-то как раз ее и спас, эту скульптуру. И вот дальше, читая документы, переписку с полномочным по делам религии, мы читаем о том, что Балдину пришлось доказать, что эта скульптура не имеет материальной ценности, а это бронза, не имеет никакой моральной ценности, исторической ценности. Простите, эта скульптура сделана итальянским мастером в конце 19 века. Вот доказав перед советским правительством о том, что эта скульптура вообще никакой ценности не имеет, ее надо просто-напросто продать русской православной церкви. И начался торг. Торг с 1947 года, как у нас прописано, до 1976 года велся. В 1975 году был подписан акт о передаче этой скульптуры Русской Православной Церкви. Документы, подтверждающие, находятся у нас как раз в экспозиции, для того, чтобы народ понимал вообще, куда она предназначалась.
Подошел к концу наш рассказ о прославленном чудесами творении итальянского скульптора Романелли, хранящемся в церковно-археологическом кабинете Московской православной духовной академии. Всего вам доброго. До свидания.